В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня пятница, 28 октября. В студии Динара Седикова, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Здравствуйте. Основные темы нашей программы. Новые предложения Швейцарии и грузинской стороне в переговорах о вступлении России во Всемирную торговую организацию. Массовые беспорядки в Тунисе после оглашения итогов выборов. Приговор по делу о беспорядках на Манежной площади в Москве. И вырубка Подушкинского леса в Одинцовском районе. Эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры в программе «Свобода в полдень» в ближайший час. Глава Министерства иностранных дел России и президент Швейцарии обменялись мнениями по вопросу вступления России во Всемирную торговую организацию, передает агентство «Интерфакс». Телефонный разговор состоялся по инициативе швейцарской стороны. Накануне Грузия приняла новое предложение Швейцарии по мониторингу границы России с Абхазией и Южной Осетией. Если Россия также согласится с компромиссным решением, то она сможет вступить в ВТО уже до конца этого года. Продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
После нескольких раундов напряженных переговоров в Женеве при посредничестве Швейцарии делегации России и Грузии вплотную приблизились к соглашению по вопросу вступления России в ВТО. Руководитель грузинской делегации, заместитель министра иностранных дел Сергей Капанадзе, заявил в интервью «Радио Свобода», что Грузия согласилась с компромиссной формулой, которую предложила Швейцария.
Швейцарская сторона распространила документ, который является консенсусным документом. Это соглашение между Россией и Грузией, и она предложила нам взять этот документ и согласиться с ней. Грузинская сторона уже выразила свое согласие. Мы считаем, что это хороший документ, который соответствует всем нашим требованиям. И на этом этапе сейчас мы ждем согласия российской стороны. Если российская сторона согласится, то это значит, что у нее будут все шансы вступить в Всемирную торговую организацию. Это документ, который устанавливает механизм контроля, механизм мониторинга над всеми товарами, которые входят и уходят из торговых коридоров между территориями России и Грузии. Это механизм, который состоит из двух частей, из двух компонентов. Первый компонент – это международный мониторинг, то есть представители международные мониторы будут физически присутствовать во время растаможки и так далее вот этих грузов. Это первый компонент. А второй компонент – это система по обмену информации, электронная система по обмену информации. То есть это механизм, который состоит из двух компонентов. Для нас этот механизм приемлем. Мы считаем, что это очень хорошее предложение со швейцарской стороной. Вчера поздно ночью мы это получили, рассмотрели Тбилиси, и Грузия согласилась. Сейчас уже мы ждем согласия России. Если Россия согласится, то она вступит в это. Если она не согласится, к сожалению, это будет ее решение.
А что нового в этих предложениях? Ведь швейцарская сторона и раньше предлагала такое.
Швейцарская сторона предлагала и раньше. Это были предложения. Я просто вам сейчас суть этих предложений сказал. Там уже и детали, до которых шла работа на протяжении вот этих 10 раундов. И как раз вот эти детали, я считаю, что последние предложения, они уже четко отражают позицию.
Когда состоится следующий раунд переговоров?
Знаете, я не считаю, что нужно еще один раунд переговоров вести, потому что, как я сказал, последнее предложение со стороны медиатора уже лежит на столе, и мы это предложение рассмотрели, мы это предложение, с этим предложением согласились. Сейчас уже очередь российской стороны.
Как известно, именно международный мониторинг границ Абхазии и Южной Осетии с Россией был главным условием Тбилиси в ходе переговоров по ВТО. Если Москва согласится с компромиссом, суть которого детально пока не раскрывается, то уже к концу года Россия может стать членом Всемирной торговой организации. Георгий Кабаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Сегодня в Тверском районном суде Москвы оглашают приговор по делу о массовых беспорядках на Манежной площади. На скамье подсудимых лишь активист оппозиционной партии «Другая Россия». В декабре прошлого года, вскоре после убийства футбольного болельщика Егора Свиридова, в центре Москвы собралось почти 5000 человек. Однако, вслед за требованиями провести объективное расследование обстоятельств убийства, начали звучать националистические лозунги. А при попытке прекратить несогласованный с властями митинг, его участники начали оказывать активное сопротивление представителям правоохранительных органов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова. Те, кого прокуратура считает организаторами беспорядков на Манежной площади, могут получить до 8 лет лишения свободы. Такое наказание в ходе состоявшихся во вторник прений сторон государственный обвинитель Алексей Смирнов просил назначить активисту оппозиционного движения «Другая Россия» Игорю Березюку. Ему предъявлено обвинение в применении насилия в отношении представителей власти, призывах к беспорядкам, возбуждению ненависти и вражды, а также вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления. Еще двоих активистов «Другой России» Руслана Хубаева и Кирилла Унчука прокуратура просит приговорить к 6 и 5 годам лишения свободы соответственно. По мнению адвокатов активистов «Другой России», преследование их подзащитных политически мотивировано, что видно уже из первых строк обвинительного заключения. Адвокат Игоря Березюка Дмитрий Аграновский не исключает даже, что приговор Тверского районного суда по делу о беспорядках на Манежной площади впоследствии будет использован для того, чтобы запретить движение «Другая Россия».
Сказано, что обвиняемые, будучи активистами движений «Стратегия 31» и «Другая Россия», которые пропагандируют отмену разрешительного порядка проведения массовых мероприятий. Но у нас, кстати, разрешительного порядка, слава богу, сроду нет. Но вот с этого начинается, что они действовали как члены оппозиционной организации. А дальше сам характер обвинений, он выходит просто за пределы обычной уголовной правовой оценки. Он носит именно политический характер. И я думаю, что этот процесс, он, скорее всего, будет использован для попытки запретить «Другую Россию» в дальнейшем совсем.
За призывы к массовым беспорядкам и насилие в отношении представителей власти судят и Леонида Панина, и Александра Козевина. Они свою вину признают и в содеянном раскаиваются, но, по мнению прокурора, все равно должны быть отправлены в колонию на 4 и 4,5 года соответственно. Говорит адвокат Александра Козевина Виталий Викторов.
Я считаю, что 4,5 года в любом случае, если даже моего подзащитного признают виновным, в любом случае это слишком жестокое наказание для того, что ему вменяют. В какой-то степени политической мотивации, конечно, есть. Я подозреваю, что, конечно, команда давала там не руководство, государство, естественно, давало команду. Но существует такое понятие, как услужливые дураки. Я считаю, что кто-то решил, что вот необходимо примерно наказать вот этих вот граждан для того, чтобы неповадно было. Кто-то вот решил вот таким вот образом выслужиться. Совершенно оказал услугу плохую руководству.
По официальным данным, в беспорядках на Манежной площади, закончившихся столкновениями с ОМОНом, участвовало 5000 футбольных болельщиков, неонацистов и радикально настроенные молодежи. Собственно, митинг, не согласованный с властями, организовали футбольные фанаты, недовольные ходом расследования убийства известного в среде болельщиков «Спартака» Егора Свиридова. Приговор по этому делу сегодня также будет оглашаться, но в Московском городском суде. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Москве четверть первого в эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд приговорил подсудимых по делу об убийстве болельщика «Спартака» Егора Свиридова к срокам от 5 до 20 лет лишения свободы. Главный фигурант дела Арслан Черкесов, приговоренный к 20 годам заключения, будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Остальные подсудимые в колонии общего режима, передает агентство «Интерфакс». Российская сторона рассчитывает на завершение всех необходимых процедур, касающихся перспектив вхождения России в ВТО в ближайшее время. В четверг Грузия приняла новые предложения, переданные через швейцарских посредников, по разрешению вопросов с контролем границ. МВД предупреждает бывшего мэра Москвы и его супругу о необходимости явиться на допрос по делу о хищениях в Банке Москвы. Подозреваемый в избиении заключенных в женской колонии в Амурской области майор Сергей Зычков арестован. На востоке Турции через 108 часов после землетрясения спасатели извлекли живым из-под завалов 13-летнего мальчика. Следующая сводка новостей на волнах «Свободы» через 15 минут. В 14 часов по московскому времени не пропустите в нашем эфире повтор радиожурнала «Поверх барьеров. Российский час». Вот основные темы программы. 11-я неделя российского кино в Нью-Йорке. Новое издание книги «Москва. Петушки». Книга «Чили» 70-73 годов. Прерванная модернизация. Ведущая программы Марина Тимашева. Программа «Поверх барьеров. Российский час». 14 часов 7 минут на Радио Свобода. В нескольких городах Туниса после объявления результатов первых за многие десятилетия свободных выборов в четверг вечером вспыхнули беспорядки. Манифестанты попытались напасть на штаб-квартиру победителя выборов умеренной исламистской партии Ennahda в городе Сиди-Бузид. Рассказывает мой коллега Александр Гостев. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Динара. Основные события вчера вечером произошли в тунисском городе Сиди-Бузид, там, где в конце прошлого года, собственно, начались самые первые протесты против тогдашнего режима. Напомню, что в январе в Тунисе в результате массового народного восстания был свергнут авторитарный режим президента Бен Али, находившегося у власти 23 года. Итак, вчера около 2000 человек протестовали против отмены результатов парламентских выборов в 6 избирательных округах и в целом против итогов выборов, на которых победила умеренно исламистская партия Ennahda, название которой переводится как «Возрождение». Толпа людей атаковала здание городской администрации и стала забрасывать полицейских камнями. В ответ полиция применила слезоточивый газ. И, кстати, беспорядки вспыхнули и в другом тунисском городе Регеб, где, как сообщается, некие вооруженные лица обстреляли штаб-квартиру Ennahda. Вообще выборы в Тунисе в прошлое воскресенье стали за многие годы первыми прошедшими в условиях свободной демократической конкуренции. Вот что сказал, выступая в тот день, временный президент Туниса Фуад Мебаза.
Хвала Аллаху, что после революции 14 января мы наконец достигли мирной гавани. Перед нами открыты все возможности, и если на то будет воля Всевышнего, наше будущее окажется куда лучше, чем наше настоящее. Я желаю Тунису всего наилучшего. Тунисский народ способен творить чудеса, он уже показал это. И теперь граждане Туниса продемонстрируют, что они способны обращаться с реальной демократией.
Депутаты Национального учредительного совета, по-другому Конституционного собрания, в котором 217 мест, куда, собственно, проходили выборы, должны будут составить проект новой конституции страны и сформировать в Тунисе временное правительство переходного периода. И вот по данным на вечер четверга, когда начались волнения, исламисты из Ennahda набрали более 41% голосов, что дает им как минимум 90 кресел в этом временном законодательном органе власти. Более светские движения, лидеры которых придерживаются центристских или левых взглядов, например, прогрессивная демократическая партия или партия республики от Ennahda отстают. Еще важный штрих. Лидеры местной еврейской общины, которая в Тунисе исторически весьма велика, особенно для исламской страны, в Тунисе около 1700 евреев, выражают в последние дни обеспокоенность по поводу просто своей дальнейшей судьбы в связи с победой исламистов. Впрочем, независимые международные политические обозреватели считают, что, конечно, партия Ennahda занимает очень умеренные позиции и не будет ущемлять права религиозных меньшинств. Однако вот глава местной еврейской общины и несколько известных в стране раввинов от подобного оптимизма далеки. Ну что же, официально окончательные результаты выборов в Национальный учредительный совет в Тунисе пока еще не утверждены и не опубликованы. Явно мы дальше будем следить за развитием событий. Динара.
Спасибо, Александр. Мой коллега Александр Гостев рассказал о беспорядках в Тунисе. Делегаты Всероссийского Пироговского съезда врачей вынесли заочный вотум недоверия главе Министерства здравоохранения Татьяне Голиковой, пишет газета «Московские новости». Медики требуют от правительства право принимать участие в разработке ключевых для отрасли реформаторских документов. Представителей от самого Министерства здравоохранения на съезде не было, добавляет независимая газета. С подробностями обозреватель «Радио Свобода» Валерия Шабаева.
Медики как никто ясно видят ситуацию в здравоохранении. О том, что не все ладно в этом королевстве, они предупреждали давно. Практически все их прогнозы относительно опасностей, связанных, мягко выражаясь, с несовершенством мер по охране здоровья населения, подтвердились. К сожалению, чем больше звучало предупреждение о неутешительном будущем, тем меньше к ним прислушивались. И вот сегодня мы имеем то, что имеем. Медицина – одна из самых коррумпированных отраслей. Медицинская помощь становится все более платной, все менее доступной, все менее качественной. Обязательное медицинское страхование ни от чего не страхует. Рост цен на лекарства существенно опережает рост инфляции. Характерный показатель. По средней продолжительности жизни женщин Россия занимает 121 место в мире, по средней продолжительности жизни мужчин 146. 6. Сами медики бесправны, находятся в униженном положении. Официальная оплата их труда нищенская. Чтобы как-то выжить, они вынуждены работать практически без отдыха, что не может не сказаться на качестве оказываемой ими помощи. И еще нищенская оплата ставит их перед необходимостью брать деньги с больных, что волей-неволей расшатывает нравственность. Нынешний Пироговский съезд подготовлен Пироговским движением врачей, объединившим ряд профессиональных медицинских обществ и ассоциаций. Его основной посыл – остановить деградацию здравоохранения. В открытом письме, направленном оргкомитетом съезда президенту, премьер-министру и другим представителям власти, констатируется, что в течение 20 лет в стране углубляется кризис общественного здоровья и здравоохранения. Делегаты, выступавшие на съезде, говорили, что демографическая ситуация и состояние здоровья населения не улучшаются, несмотря на увеличение государственного финансирования и улучшение оснащенности медицинских учреждений. Съезд стал трибуной для атаки на разработчиков законопроекта об основах охраны здоровья граждан России, который, как подчеркивали выступавшие делегаты, готовился без учета мнения рядовых медиков. О том, чем же плох законопроект, я спросила президента Общественного совета по защите прав пациентов Александра Саверского.
Тут надо прежде всего понимать общую проблему. Дело в том, что когда началось серьезное обсуждение, закон уже прошел первое чтение, а это означает, что концептуальные изменения в него вносить нельзя. На чем, собственно говоря, Леонид Михайлович Трошаля в конечном счете и обыграли. Несмотря на то, что немалое количество технических правок было сделано. Но, тем не менее, действительно, в отсутствии концепции принимать закон, имеющий концептуальное значение, это, конечно, бессмысленно изначально. К сожалению, он не изменяет серьезно систему отношений в здравоохранении, хотя он должен был бы сейчас решать именно эту задачу. Он не решает, главное, это платные услуги, сохраняя за государственными и муниципальными учреждениями такое право, что нарушает Конституцию напрямую. Я думаю, что это будет иметь далеко идущие последствия. Там очень неудачный терминологический аппарат. Например, пациентом не является лицо, нуждающееся в медицинской помощи. В понятие здоровья включено понятие социального благополучия, потому что это вполне субъективное понятие. Но, в общем, много несуразиц. Там до такого уровня люди договорились, решая проблемы о трансплантологии и вводя вообще совершенно запрещенную, на мой взгляд, вещь, это детскую трансплантацию, я имею в виду именно изъятие у детей органов, договорились из-за того, что есть такое понятие, как волеизъявление дееспособного умершего. Хотя основа гражданского права в том, что дееспособность прекращается со смертью. Много ошибок, несогласованности по-прежнему сохраняется, и, к сожалению, закон создает больше проблем, чем их решает.
Президент Общественного совета по защите прав пациента Александр Саверский о законопроекте об основах охраны здоровья граждан России. Пироговскому съезду прислало приветствие руководство «Единой России». На открытии выступил Геннадий Зюганов. Минздрав соцразвития не сочло нужным принять приглашение, и никто из его руководства не присутствовал на самом представительном медицинском форуме. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Разработанный в России новый бронетранспортер БТР-90 оказался не нужен российской армии. Как рассказал накануне журналистам генеральный директор военно-промышленной компании Дмитрий Галкин, Министерство обороны не включило эту боевую машину в государственную программу вооружения до 2020 года. Эксперты утверждают, причина в том, что в министерстве хотят закупать принципиально новую, а не модернизированную технику. Корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков продолжит тему.
Серийное производство БТР-90 планировали начать в этом году. Среди главных достоинств производитель, Арзамасский машиностроительный завод, называет более высокий уровень защищенности, мобильности и маневренности. Улучшена противоминная защита, лобовая броня выдержит удар бронебойного снаряда автоматической пушки калибром до 30 мм включительно. Но такая боевая машина Министерству обороны оказалась не нужна. Решение чиновников объяснимо, говорит независимый военный эксперт Александр Гольц.
Первое обстоятельство заключается в том, что в России существует достаточное количество бронетехники. Я бы сказал, избыточное. У нас гораздо больше танков, гораздо больше бронетранспортеров, чем, собственно, нужно сокращенной российской армии. Да, они старые. Да, они требуют модернизации. Но, насколько можно понять, те, кто предлагают новые модели, собственно говоря, не предлагают ничего принципиально нового.
Просто модель называется новой.
Мнение Александра Гольца разделяет и военный обозреватель Павел Фельгенгауэр. Эти машины, говорит специалист, просто неэффективны.
Это оружие для стран с высокой рождаемостью, грубо говоря. А у нас уже не такая. Вот такое оружие покупают азиатские страны, где бабы всегда новых нарожают. Для России это уже совершенно не актуально, и, к счастью, уже это понимает и начальство. Что солдат нужно беречь, а для этого нужна совсем другая техника. Поэтому и хотят купить итальянское, которое именно разработано для таких. У нас узнал все советское. И новые разработки – это, в общем, просто доведение до производства наработок 80-х годов. А там делали оружие совсем для другой войны.
Генеральный директор военно-промышленной компании Дмитрий Галкин, говоря о судьбе бронетранспортера, посетовал: казенные деньги потрачены, а БТР-90 оказалось невозможно даже продать за границу. Любой иностранный заказчик в первую очередь интересуется, принят ли предлагаемый образец вооружения для продажи в национальной армии. Если нет, перспективы такого образца вооружения минимальные, приводит слова Дмитрия Галкина информационное агентство «Интерфакс». Ситуация, когда государственные средства потрачены, а отдачи нет, в России нередкость, напоминает военный обозреватель Александр Гольц.
Я понимаю и Министерство обороны, когда оно говорит: ладно, попользуемся старыми калашниковыми, старыми танками.
Заявление премьер-министра о том, что российская армия будет перевооружена в течение ближайших 10 лет, какой смысл вкладывается в эти слова?
Никто не знает, что такое современное вооружение в понимании российских начальников. Потому что техника, которую они собираются производить, может считаться современной только в том смысле, что ее никогда не выпускали. Она вся разработана, за исключением двух проектов, в середине или в конце 80-х годов. Я твердо знаю, никакого перевооружения российской армии не будет. Мы просто спалим эти деньги по той простой причине, что производить перевооружение, не реструктурировав оборонную промышленность, невозможно.
Получается так, что у российской армии сейчас проблема с разработкой новой военной техники.
У российской армии проблема с выбором приоритетов. Программа перевооружения предполагает производство нового всего, от пистолета до межконтинентальных ракет. Понятно, что на все денег не хватит. И поэтому надо сконцентрироваться на нескольких проектах, которые особо важны для безопасности России.
Таково мнение независимого военного обозревателя Александра Гольца. В военно-промышленной компании уверены, что время и деньги, потребовавшиеся на работу над БТР-90, не пропали зря. В России сейчас идет разработка унифицированной боевой платформы, которая станет основой для тяжелой боевой техники. Многие конструкторские идеи и наработки БТР-90, заявили в компании, будут применены в совершенно новой боевой колесной машине. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 7 часов вечера не пропустите в эфире Радио Свободы программу «Время гостей». Может ли объединить петербургскую оппозицию марш несогласных 31 октября? Ведущий Виктор Резунков обсуждает тему с лидерами петербургских организаций партии «Яблоко» и «Другой России». «Время гостей» в 19 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сразу после краткой сводки новостей об открытии Большого театра после 6 лет реконструкции. Также в нашем эфире новости экономики и культуры. Продолжим через несколько минут сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Главные новости коротко. Мосгорсуд приговорил подсудимых по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова к различным срокам лишения свободы. Виновный в умышленном убийстве уроженец Нальчика Аслан Черкесов приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Еще 5 человек, признанные виновными в хулиганстве, получили по 5 лет тюрьмы. Тверской суд Москвы сегодня огласит приговор 5 обвиняемым по делу о массовых беспорядках на Манежной площади в Москве 11 декабря прошлого года. В Амурской области арестован майор Сергей Зычков, подозреваемый в избиении заключенных в женской колонии-поселении. На юге Афганистана сегодня отбито нападение боевиков на базу сил НАТО, продолжавшееся 15 часов. По данным командования международных войск убиты 5 человек. 4 талибов и переводчик-афганец, работавший на базе в провинции Кандагар. На востоке Турции через 108 часов после землетрясения спасатели извлекли живым из-под завалов 13-летнего мальчика. Китай готов пополнить Европейский фонд финансовой стабильности собственными средствами, если руководство ЕС представит убедительные свидетельства безопасности такого вложения. Об этом заявили сегодня высокопоставленные советники китайского правительства в интервью газете Financial Times. В Хорватии сегодня начинается судебный процесс по делу бывшего премьер-министра Ива Санадера, обвиняемого в коррупции. Главы оборонных ведомств Южной Кореи и США предупредили КНДР, что не потерпит дальнейшей эскалации насилия после двух прошлогодних инцидентов, приведших к гибели южнокорейских граждан. Две трети населения нашей планеты не охвачены системой социальной защиты, сообщается в новом докладе ООН. По данным его авторов, более 5 миллиардов землян не располагают доступом к пенсионным фондам, пособиям по безработице или материнству и иным инструментам социальной защиты. В Польше возобновлено расследование преступлений, совершенных в нацистском лагере смерти Освенцим во время Второй мировой войны.
Вы слушаете «Радио Свобода». Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Сегодня начнется прямая трансляция гала-концерта, посвященного открытию исторической сцены Большого театра на официальном канале Большого театра на YouTube. В гала-концерте примут участие артисты театра и мировые звезды. В программе будут отрывки из опер «Жизнь царя», «Князь Игорь», «Обручение в монастыре», а также отрывки из балетов «Спартак», «Дон Кихот», «Золотой век» и «Пламя Парижа». Между тем, открытию Большого предшествовал скандал с незаконной продажей билетов на гала-концерт по цене до 2 миллионов рублей. Также выяснилось, что из-за спекулянтов нельзя купить по номинальной цене билеты на дальнейшие представления. Продолжит тему Марина Тимашева.
На площади перед Большим театром монтируют мониторы. Желающие смогут посмотреть гала-концерт под открытым небом. За неделю до этого славного дня разгорелся скандал. На интернет-порталах появились билеты на церемонию открытия от 90 тысяч до 2 миллионов рублей. При этом было заранее известно, что в продажу билеты не поступят, поскольку распределением приглашений ведает служба протокола президента России. Значит, или утечка билетов произошла от этой службы, или пригласительные билеты выставили на продажу люди, которые их уже получили. Пока эту историю шумно обсуждали на форумах, в самом кассовом зале 24 октября дошло до рукоприкладства. Возмущенные тем, что перекупщики блокируют подступы к кассам, желающие приобрести билеты на Руслана и Людмилу, решили оттеснять их силой. На мой вопрос о том, почем билеты на основную сцену Большого театра, его директор Анатолий Александров ответил.
Продаем за 2 месяца билеты. Мы выделили 396 билетов, которые будут продаваться на любой спектакль. Утром, вечером, со звездами, без звезд, по 100 рублей. Но это важно. Остальное, цена билетов зависит абсолютно от дня недели, от жанра, балет, опера, утро, вечер и так далее, и так далее. Вот, например, билеты в партер на Руслана и Людмила будут стоить 3000 рублей. Скажем, на «Спящую красавицу» премьер, ну, 7000 рублей. Это все зависит ведь не от того, что мы хотим, не знаю, заработать как можно больше. Это зависит от того, что если у нас дешевые билеты, перекупщики сразу налетают. Ну, тут с этим ничего не поделать. Если дорогие билеты, тоже есть предел, то, соответственно, будет ползала. Поэтому это абсолютно вопрос спроса и предложения. Но мы сегодня живем в таких условиях рыночных.
А с этими перекупщиками ничего нельзя делать?
Ну, нет, да? Сегодня закона о борьбе со спекуляцией, который был при советской власти. Естественно, налоговая полиция не будет бегать за этими людьми. Обращения неоднократные были с нашей стороны, полицию, в МВД. И несколько лет назад даже Юрий Михайлович Лужков лично взялся за это, издал соответствующее распоряжение о борьбе со спекуляцией. Это вообще ничего не дало, к сожалению.
Уточним, что 396 билетов по 100 рублей Большой театр выделяет на каждый спектакль для льготников. А следующая премьера театра – это «Спящая красавица» в хореографии Мариуса Петипа и постановке Юрия Григоровича. О дальнейших же планах говорит музыкальный руководитель театра Василий Синайский.
Будет уже в декабре «Борис Годунов», знаменитая постановка 1948 года, которая является краеугольным камнем. Вот. Следующее мы собираемся возвращать настоящую историческую тоже постановку «Царской невесты». Потом подумываем о Хованщине, ну и Пиковой подумываем тоже. В общем, так сказать, серьезную классику.
Все билеты на ноябрь и декабрь закончились, поэтому нынче в кассах тихо. 31 октября начнутся продажи на конец декабря на балет «Щелкунчик». И объявление гласит, в одни руки отпускается только 2 билета. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Сколько вы готовы заплатить за билет в Большой театр? Вот как на этот вопрос ответили жители Ульяновска корреспонденту «Радио Свобода» Сергею Гогину.
Конечно, я знаю, что там очень дорого сейчас. Но вот смогла бы я 6 тысяч, например, заплатить, я не знаю. Ну, я бы смогла, ну, может быть, ну, 2.
Димит, на галерке вас это устроило бы?
Мне кажется, где угодно. Лишь бы в большом.
Ну, я не думаю, что больше 7 тысяч. На хороший спектакль 7 тысяч, ну, по крайней мере, по моей зарплате, то есть я бы позволил себе сходить, ну, хотя бы раз там в полгода.
Что вы называете хорошим спектаклем? Раскрученный?
Нет, не о котором много говорят. Для меня бы мнение людей, которые там бывали, сыграло большую бы роль. Думаю, это касается спектаклей не новых мюзиклов, я не воспринимаю такие вещи, а именно старые какие-то постановки.
Не знаю, сколько на тот момент будет денег. Но вообще я хотела бы сходить в Большой театр, хотя бы на Лебединое озеро, с удовольствием. Большой театр — это большая мечта.
Ну, скорее всего, билетов в кассе не будет, но будут у перекупщиков. Пойдете к ним?
Нет, я работник бюджетной сферы, я, наверное, не потяну перекупщиков. Ну, наверное, 1,5 я готова заплатить.
За удовольствие наплатить, поэтому цена здесь роли не играет.
Значит, вы готовы заплатить как угодно много?
Если мне это будет интересно, да.
Но Большой театр вам не интересен?
Больше как Мариинский предпочитаю.
Еще 1,5. Больше нет. Такая зарплата у нас. Если будет мою зарплату, не пойду. На зарплату 10 тысяч.
А за 5 пойдете?
Смотря какой спектакль. Я люблю балет. За балет, наверное, бы отдала.
100 рублей.
Вы думаете, это реальная цена?
Была, да. Ну, буквально 10 лет назад, наверное.
С тех пор, знаете, какая инфляция была?
Да, знаю, как на своей шкуре испытал. И все равно больше не дам. По пенсии, у меня пенсия 10 тысяч. Исходя из этого, я могу потратить на Большой театр 100 рублей.
1000. Большой театр – это Большой театр.
Для вас 1000 – это много или мало?
Средний. Если в кассе нет билетов, то можно и при купщиках, если сильно захотеть в театр идти. Займу у кого-нибудь.
Ну, рублей 500. Я не знаю, какие цены там вообще в театр в Москве. Ну, в кассе одни, а у перекупщиков другие.
В кассе взял бы, что подешевле.
А вот если в кассе нет?
Ты дождался бы, когда были.
Ну, смотря какое место, наверное. Ну, я думаю, где-то от 2 до 5.
1000 рублей?
Ну, конечно. Ну, если больше, смотря, наверное, какой спектакль.
Я не очень люблю Большой театр. Я люблю музыку и рок.
Если хотя бы один раз в жизни туда попасть, то неважно, сколько это будет стоить. Ну, сколько бы ни стоил билет, наверное, стоит его купить. Это всего лишь деньги.
Ну, 10 тысяч, может быть.
Так люди в Ульяновске отвечали на вопрос, сколько вы готовы заплатить за билет в Большой театр? Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Московский городской суд призывает средства массовой информации не оказывать давление на кассационную инстанцию перед рассмотрением вопроса о законности приговора Владимиру Макарову. Он получил 13 лет колонии по обвинению в педофилии. До этого председатель Московского городского суда Ольга Егорова заявила, что жена Владимира Макарова пренебрегла интересами дочери в пользу мужа. Она уже обратилась к уполномоченному по правам ребенка Павлу Астахову с просьбой разобраться в деле. Подробнее корреспондент. Корреспондент «Радио Свобода» Анна Байдакова.
Озабоченность делом Владимира Макарова глава Мосгорсуда выразила на заседании общественной комиссии по взаимодействию с судейским сообществом Москвы. Заседание состоялось 26 октября, и на нем Ольга Егорова заявила, цитирую, «В этой ситуации ребенок потерпевший остался без защиты, так как мать приняла сторону защиты подсудимого, своего мужа. Поэтому я предложила Павлу Астахову изучить материалы этого дела и дать свою оценку». Конец цитаты. Уже на следующий день уполномоченный по правам ребенка откликнулся на предложение судьи на своем официальном сайте и пообещал принять независимое решение. Астахов говорит в своем комментарии: «К сожалению, в этом ажиотаже уже были грубо нарушены права ребенка. Теперь все знают ее не только по имени, но и в лицо. А девочке предстоит жить дальше, взрослеть, создавать собственную семью, несмотря на решение суда, каким бы оно ни было». Каких результатов хочет добиться Ольга Егорова и что это может значить для семьи Макаровых, не сообщается. Сейчас уполномоченный по правам ребенка находится с рабочей поездкой в Забайкальском крае и для комментариев вчера был недоступен. Жена Владимира Макарова, Татьяна, уверена, что не нанесла вреда своей дочери и не ущемляла ее права.
Что касается общения с журналистами, то я с уверенностью заявляю о том, что ни один журналист с ребенком не общался. ни один журналист там не задал ни одного вопроса. Я никому не позволила там не то что со спины ее снимать, вообще, в принципе, не показывала никому журналистов свою дочь. Лица ее нигде не было опубликовано. Но что касается имени, ну, к сожалению, вот произошло так, что имя и фамилия стали известны, хотя изначально я очень была против на этот счет, и, конечно, я очень переживаю сейчас, как это все в дальнейшем будет отражаться на всей нашей жизни. Просто когда от отчаяния мой муж написал письмо в «Новую газету», и его опубликовали, и после этого пресса стала на меня выходить и просить прокомментировать эту ситуацию, то я, так как мне скрывать нечего абсолютно, я эту ситуацию всегда комментировала. Во-первых, если бы у меня были хоть малейшие сомнения, я бы никогда не комментировала. Но я с самого начала была уверена в его невиновности и уверена до сих пор. Поэтому все, что я делаю сейчас, я делаю только в интересах своего ребенка. Только ради будущего нашей семьи, нашей дочери. Она сознательно ограждается от всего этого, конечно. То есть, когда она смотрит, даже в интернете сидит, то обязательно там или я, или мама, мы там контролируем этот процесс.
Правозащитник Лев Пономарев, лидер движения «За права человека», считает, что Ольга Егорова не имела права вмешиваться в дела семьи Макаровых подобным образом.
Она превысила свои полномочия, прежде всего. Она судья. И она имеет полномочия только судить. То есть она привыкла, видимо, командовать судьями, и поэтому сейчас уже, так сказать, совершает действия административные. Совершенно недопустимое вот там вмешательство в это дело, абсолютно недопустимое. Процессуальные есть вещи, есть экспертиза, есть все остальное. Пусть процессуальные эти вопросы решают. Это что, сейчас Астахов будет бороться с матерью и отцом, что ли, за права ребенка? Это вообще какая-то нелепая ситуация. Только в тоталитарных государствах возникали такие коллизии, когда детей отбирали у родителей. Но лучше бы Ольга Егорова занималась своим делом судебным, а не, так сказать, заниматься общественной деятельностью. А у нее ситуация неблагополучная в судебном сообществе, это точно. Чего она делает? Она защищает себя, прежде всего, свое судейское сообщество. 13 лет – это не хухры-мухры. Если это отменить, то тогда надо ставить вопрос к качеству судебного разбирательства.
Напомню, Владимир Макаров был осужден Таганским районным судом Москвы в сентябре этого года. Суд признал его виновным в изнасиловании собственной несовершеннолетней дочери и приговорил к 13 годам лишения свободы. При этом многие эксперты, наблюдавшие за процессом, считают, что следствие не представило ни одного прямого доказательства вины Макарова. Медицинский осмотр не выявил у его дочери физических повреждений, а многократные психологические обследования показали, что ребенок морально здоров, а семья вполне благополучна. Владимир Макаров обжаловал решение Таганского суда. Заседание по делу в Московском городском суде состоится 14 ноября. Анна Байдакова для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве без четверти час. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Уроженцу Чечни Гайтукаеву предъявляется обвинение в убийстве Политковской, сообщает Следственный комитет России. Московский городской суд приговорил подсудимых по делу об убийстве болельщика «Спартака» Егора Свиридова к срокам от 5 до 20 лет лишения свободы. Главный фигурант дела Арслан Черкесов, приговоренный к 20 годам заключения, будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Остальные подсудимые в колонии общего режима, передает агентство «Интерфакс». Защита Арслана Черкесова обжалует приговор в Верховном суде. Российская сторона рассчитывает на завершение всех необходимых процедур, касающихся перспектив вхождения России в ВТО в ближайшее время. В четверг Грузия приняла новые предложения, переданные через швейцарских посредников, по разрешению вопросов с контролем границ. Министерство внутренних дел предупреждает бывшего мэра Москвы и его супругу о необходимости явиться на допрос по делу о хищениях в Банке Москвы. Подозреваемый в избиении заключенных в женской колонии в Амурской области майор Сергей Зычков арестован. На востоке Турции через 108 часов после землетрясения спасатели извлекли живым из-под завалов 13-летнего мальчика. На юге Афганистана сегодня отбито нападение боевиков на базу сил НАТО, продолжавшееся 15 часов. Две трети населения нашей планеты не охвачены системой социальной защиты, сообщается в новом докладе ООН. В Польше возобновлено расследование преступлений, совершенных в нацистском лагере смерти Освенцим во время Второй мировой войны. Следующий выпуск новостей на волнах «Свободы» через четверть часа.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Чем не опасен Борис Акунин?
Комментарии экспертов.
Чем отличаются друзья Лужкова от друзей Ходорковского?
Право автора.
Социолог Лев Гудков о жизни после выборов.
Радио Свобода. Свободаньюз.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжат новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свободы» Иван Трифилов.
Центральный банк России оставил без изменений свою базовую процентную ставку, ставку рефинансирования, установленную сейчас на уровне 8,25% годовых. Последний раз банк менял эту ставку в начале мая, в целом же в текущем году она повышалась дважды с 7,75%. Объем частных вкладов в российских банках, как рублевых, так и валютных, увеличился за 9 месяцев года на 11,2%, составив почти 11 триллионов рублей в пересчете, сообщил Центральный банк. По текущему обменному курсу это около 360 миллиардов долларов. В целом, за текущий год, согласно прогнозам, темпы роста банковских вкладов населения в России составят примерно 22%, против более чем 30% годом ранее. Российский «АвтоВАЗ», крупнейший в стране производитель автомобилей, завершил покупку за 1 миллиард 700 миллионов рублей объединенной автомобильной группы, владеющей активами завода «Иш-Авто», признанного банкротом. В дальнейшем «АвтоВАЗ» намерен инвестировать в модернизацию «Ижавто» около 7 миллиардов рублей, планируя организовать на его мощностях производство автомобилей «Лада Гранта», а также нескольких моделей «Рено-Ниссан». Российские авиакомпании в январе-сентябре увеличили перевозки пассажиров примерно на 13% к уровню такого же периода 2010 года, почти до 49,5 миллионов человек. При этом доля 5 крупнейших в стране авиаперевозчиков выросла в годовом исчислении примерно на 4,5% пункта, до 56,4%. В пятерку ведущих российских авиакомпаний сегодня входят «Аэрофлот», «Трансаэро», «Ютэйр», «Сибирь» и «Россия». Общий объем экономики Соединенных Штатов, крупнейшей в мире, в третьем квартале, по предварительным данным Министерства торговли США, увеличился на 2,5% к уровню такого же периода прошлого года, после роста на 1,3% во втором квартале. За первое полугодие прирост ВВП США составил в среднем 0,9%. Это наихудший показатель за период с июня 2009 года, когда американская экономика вышла из очередной рецессии. Курс доллара на сегодня 30 рублей 24 копейки, на 33 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 42 рубля 35 копеек, по сравнению с четвергом он подешевел на 19 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 41 цент.
Новости экономики подготовил обозреватель «Свободы» Иван Трифилов. В программе «Свобода в полдень» новости культуры. Ко дню рождения Венедикта Ерофеева петербургское издательство «Вита Нова» выпустило новое издание его книги «Москва петушки» с иллюстрациями художника из группы «Митьки» Василия Голубева. Об этом расскажет Татьяна Вольская.
Автор заметил в своих записных книжках: «Я многогранен, как стакан. Отчего же не воспользоваться его тонким намеком?» Так написал о своей работе над книгой художник Василий Голубев, создавший 50 иллюстраций специально для нового издания бессмертной поэмы «Москва петушки». Действительно, издание получилось многогранным, говорит арт-директор издательства «Вита Нова» Наталья Дельгяда.
Дело в том, что уже очень давно в нашем издательстве существует серия рукописей, которая посвящена произведениям со сложной литературной судьбой или произведением, которое перевернули мировоззрение целого поколения. И, безусловно, одним из первых в эту серию напрашивалась книга Венечки Ерофеева «Москва петушки». Раньше издавались иллюстрированные издания Венедикта Ерофеева и издавались издания с комментариями. Но так, чтобы это было соединено в одной книге, я не припомню такой ситуации. Это издание, ну, как все книги серии рукописи, проиллюстрировано и созданы работы художника-специалиста специально для этого проекта. Во-вторых, в книгу вошли комментарии Алексея Плуцера-Сарно. В книге, что очень приятно, есть подробная хроника жизни Ерофеева, которая составлена замечательным специалистом и литературоведом Евгением Шталем. Сейчас создан музей в Хибино, в городе Кировске. Директор этого музея Евгений Шталь, он готовил хронику событий жизни Венечки Ерофеева. Сам комментатор Алексей Плуцер-Сарно говорит о том, что комментирование Венедикта Ерофеева несколько затруднено тем, что мы не очень далеко ушли от него по времени. Мы, по сути дела, смотрим на свою эпоху. Кроме того, поэма насыщена библейскими аллюзиями и литературными, и цитатами из каких-то произведений. Поэтому Алексей утверждает, что он сосредоточился только на бытовой стороне вопроса. И таким образом, что даже назвал свою работу «Энциклопедия русского пьянства». Большая часть этого комментария посвящена бытовым вопросам, например, тому, какими жаргонными разговорными словами назывались разные виды напитков и разные меры этих напитков. Полбутылки, диковинка, соточка, гусь, четвертуха, полшишки, мерзавчик, сороковка и так далее, и так далее. И, кроме того, с рассказом о том, как назывались эти меры в разные времена.
Любая публикация Венедикта Ерофеева и его великой книги всегда актуальна и интересна, считает литературный критик Никита Елисеев.
Тем более, что к ней приложен такой замечательный материал, как хроника жизни Венедикта Васильевича Ерофеева, составленная Евгением Шталем, блистательным исследователем литературы. Образ Венедикта Ерофеева, сливающийся с образом его лирического героя Венечки Ерофеева, это, в общем, назовем вещи своими именами, образ пьяного обормота, стремящегося, прежде всего, к свободе. Тогда как Евгений Шталь – это пример совершенно фантастического труженика. Это очень любопытно и, опять же, парадоксально. В этой книге очень интересные иллюстрации Василия Голубева, Митька. И казалось, что Митьки наиболее близкие к Венедикту Ерофееву, к его поэме, персонажи жизни искусства и художественной жизни позднего СССР.
По своей декларации, по легенде, да?
Да, вот кому же еще не иллюстрировать Венедикта Ерофеева, как не одному из Митьков. Что касается его рисунков, они очень страшные, мрачные. С другой стороны, они очень смешные и напоминают даже карикатуры из крокодила. К поэме приложен огромный комментарий Алексея Плуцера-Сарно. А здесь я немножко с ним не согласен, с его вступлением, когда он говорит, что эта эпоха от нас слишком близка. Та эпоха ушла от нас не просто безвозвратно. Многие ее реалии, современные люди, просто могут и не знать. Поэма невероятно смешна, да? Например, описание Венечки изготовления разного рода коктейлей – это просто образец юмористики. То есть это же одно из самых парадоксальных произведений, по-моему, мировой литературе. Потому что, с одной стороны, она очень смешная, с другой стороны, по прочтению ее все равно остается ощущение какого-то ужаса, несомненного, какого-то страшного трагизма. Ощущение того, что человек все время смеется, а что-то он говорит очень страшное и очень важное и вечное, оно всегда остается. Но я просто не знаю такого филолога, кто бы взялся адекватно оценить и истолковать эту поэму.
О новом издании поэмы Венедикта Ерофеева «Москва петушки» говорил критик Никита Елисеев. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Жители Одинцовского района Московской области и экологи протестуют против вырубки Подушкинского леса. На его территории планируют построить платную дорогу-дублер Минского шоссе. В государственной компании «Автодор» говорят, что другого варианта прокладки дороги-дублера нет, а просто расширить Можайское и Минское шоссе невозможно. Местные жители в ответ обещают акции протеста. Любовь Чижова продолжит тему.
Площадь Подушкинского леса в Одинцовском районе Московской области около 3000 гектаров. Узнав о планах по строительству дороги-дублера Минского шоссе и вырубке деревьев, местные жители создали инициативную группу в защиту Подушкинского леса, говорит один из ее представителей Дмитрий Иванов.
Выяснилось, что очень много площади в лесу занято захватом территории, а также вырубка леса по трассам. Мы делаем документы с фактическими нарушениями, с их координатами и так далее. И собираемся это отсылать в Генпрокуратуру.
Вилен Лупачек из дружины охраны природы МГУ говорит, что новая дорога будет рассекать Подушкинский лес на две части, и это может привести к гибели природного комплекса. Что касается законности вырубки леса, то власти еще в апреле этого года перевели часть его территории из категории земель лесного фонда в категорию земель промышленности, энергетики и транспорта. О ценности вырубаемого Подушкинского леса рассказывает Вилен Лупачек.
Подушкинский лес – это массив лесной площадью где-то больше 2000 гектар. Это бывший лесопарковый защитный пояс Москвы, защитные функции, средообразующие. Но кроме этого, это еще особо охраняемые природные территории местного значения.
Какую его часть планируют вырубить и как вообще об этом стало известно?
Уже южную часть его уже сейчас вырубили под строительство дороги. Это северный обход Одинцова, ну, дублер Минского шоссе. А северную часть, там сейчас планируется проведение аукционов, да, для передачи в аренду участков лесных для осуществления рекреационной деятельности. И в данный момент уже есть там случаи самозахватов, да, то есть когда просто на территории леса стоит забор, доступ граждан ограничен, и в данный момент еще есть случаи, когда идет вот непосредственно вырубка леса, да, то ли под строительство коттеджа, то ли еще под что-то. Именно эти участки сейчас и назначаются для передачи в аренду.
О том, для чего строится дорога дублер Минского шоссе через Подушкинский лес, рассказал первый заместитель председателя правления госкомпании «Автодор» Сергей Кельбах.
Для того, чтобы разгрузить сверхнапряженное движение на Минском шоссе. Ни для кого не секрет, что это не менее напряженное направление, чем Ленинградка.
А есть ли другие варианты строительства дороги дублера Минского шоссе? Нельзя ли просто, например, расширить Можайское и Минское шоссе?
Минское шоссе некуда расширять в принципе. Оно все обсажено существующей застройкой. И максимум, что там можно сделать, выделены две полосы, соответственно, в Москву и из Москвы для общественного транспорта.
Экологи и местные жители против. Они говорят, что новая дорога погубит Подушкинский лес, а жителям негде будет гулять и нечем будет дышать.
Этот проект мы строим уже с сентября прошлого года. Я не видел ни одного обращения, ни одного эколога. За весь этот период у нас ни одного обращения нет. Лавры Евгении Сергеевны Чириковой не дают покоя, и появился кто-то, кто также хочет сделать политическую карьеру.
Вырубка лесных территорий в ближайшем Подмосковье приобрела в последние годы серьезные масштабы. Сейчас ради строительства коттеджей вырубают деревья в подмосковном Ходькове. То же самое происходит в Королеве, в Балашихе, а также в Раменском районе, где здоровый лес вырубили под видом горелого. Для строительства дороги на автосалон «Макс» планируется вырубить часть Цаговского леса в подмосковном Жуковском. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сразу после выпуска новостей в эфире «Свободы» программа «Час прессы». ФСБ против российских ученых. На примере дела архангельского историка Михаила Супруна. Ведущий Виктор Резунков обсуждает тему с главным редактором интернет-издания «Когито.ру» Татьяной Косиновой и руководителем Института развития информации адвокатом Иваном Павловым. Программа «Час прессы» в 13 часов 7 минут по московскому времени. Завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали продюсер Александр Орлов-Сокольский и ведущая Динара Седикова. Всего вам доброго, хорошего дня.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Те, кого прокуратура считает организаторами беспорядков на Манежной площади, могут получить до 8.
Лауреаты этого года стали символами борьбы за достоинство, демократию.
На сегодняшний день удалось установить и потерпевших, которые пострадали от рук должностного лица.
Мы не хотим уезжать. У нас семьи, дети.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».